Глава 24. Многие места на свете претендуют на высокое звание пупа земли. Среди них и Великая пирамида, и Вавилон, и Элевсин, и Гладстонбери, и Мачу-Пикчу, и Геоктепе. Всякому лестно в таком месте обитать, особенно в разгар туристического бума. Куда меньшее количество географических точек хотели бы называться центром России, но их тоже штук 5 как минимум. Вот в одной из таких точек, прозванной дальнобойщиками Ашотовым Пятачком, и находились сеньор Пансиана и Вера Игнатьевна. Точка эта расположена чуть дальше Перми, но чуть ближе Улан-Удэ. Уфологи и газетчики поспешили объявить ее некой феноменальной зоной, где отказывают геодезические приборы, а люди начинают видеть маленькие зелененькие тарелочки и вступать в неформальную связь с космосом. Если это и впрямь феномен, то он административно-территориального происхождения. Вот уже в течение многих лет две сопредельные республики, две сопредельные области и два сопредельных района не могут определить, кому именно из них принадлежит данный участок автомобильной трассы евразийского значения. За последние годы менялись не только границы, менялась и сама трасса. Она постоянно ремонтировалась, петляла, спрямлялась, объезжала самое себя и даже чуть было не превратилась в настоящую ленту Мёбиуса. Да люди вовремя спохватились, потому что жизнь и без того непонятная. Разумеется, ни обе республики, ни обе области, ни оба района вовсе не горели желанием объявить данный участок своим. Ведь тогда придется делать ямочный ремонт и разбираться со всеми происшествиями, ставить новую таможню, дорожные посты и все такое. Поблизости не было даже населенного пункта, который кормился бы с проезжающих. Наконец, окутанный легендами человек по имени Ашот воздвиг на обочине шоферскую чайную из легких конструкций. Так было положено основание Ашотову Пятачку. Преемники Ашота построили в этой дорожной Швейцарии автозаправку, гостиницу с девочками, центр техобслуживания и казино, медпункт, филиал банка и все, что полагается уважающему себя городу Порто-Франко. Потом гордость повелела им воздвигнуть и монумент, обозначающий центр России. Известный дорожный душегуб Салават даже соорудил на ближайшем пригорке часовенку, и часовенка вышла такая белая и пригожая, что, казалось, ее обронил, пролетая какой-то растяпа херувим. Душегуб же, заручившись небесным покровительством, продолжил свои дела с удвоенной силой. Как порадовался бы легендарный Ашот-основатель, если бы смог выбраться из-под асфальта. Хотя, по сравнению с параллельно идущими московскими событиями, это выглядело совершенной мелочью. Ашотов Пятачок исправно платил всем властям, всем бандитам и всем автоинспекторам, и еще на жизнь хватало. Тут заключались сделки, тут разбивались сердца, тут тратились и приобретались состояния, тут много чего творилось. Безнаказанно и беспошлино миновать бойкое место смогла бы разве что крупная банда байкеров, да и то не всякое. Даже пресловутый Соловей Адихмантьевич со своим пресловутым свистом смог бы тут устроиться разве что подсобным рабочим на ресторанной кухне. Тут вполне могло окончиться и совместное странствие каталонского жандарма с русской учительницей. Слишком щедрыми были пассажиры. Слишком темны ночи на российских дорогах.
«Вот на него-то мы стрелки и переведем», — радостно сказала Вера Игнатьевна. Сеньор Давила тем временем внимательно разглядывал лимузин, из которого вылез его преследователь. Такого автомобиля на Ашотовом Пятачке еще не видали. Это был длинный розовый Кадиллак Дилда, он же членовоз, оборудованный в свое время специально для лесбийских свадебных путешествий кинозвезд и миллионерш. Эмаль,
цвета нежной древнегреческой зари, покрывали грубые бурые изображения, пентаграммы, тринакрии, руны, раскоряченные чертики, алхимические символы. Да, без их могучего покровительства Кадиллак нипочем не заехал бы так далеко по российским дорогам. Но ни один сеньор пансиона удивился чуду. Все собравшиеся на ашотовом пятачке дальнобойщики с подругами, гостиничная прислуга, водители и пассажиры, банковские клерки и поварята, дорожные грабители в мундирах и без мундиров стояли с открытыми ртами, а из заправочных пистолетов лился впустую бензин. Только огнеопасный запах и привел людей в чувство. Странный то ли водитель, то ли пассажир лесбийского дворца на колесах стоял посреди образованного фурами и легковушками круга и озирался, хищно вскинув руки. Его серый фланелевый костюм был весь помят и покрыт зловещими пятнами. Чудак что-то выкрикивал, но слов было не разобрать за ревом двигателей.
«Учись, Анискин!» — воскликнула Вера Игнатьевна, поправила шляпку и решительно перешагнула через ограждение. В руках у нее была яркая коробка из-под какой-то техники.
«Куда, сеньора?» — начал было сеньор пансиона, но смолк.
Все ротозеи с грабителями внимательно смотрели, как решительная женщина походкой модели приблизилась к фланелевому чудаку и сунула ему в скрюченные пальцы разноцветную коробку. Фланелевый лесбиян принял дар, старомодно поклонился, подпрыгнул, развернувшись в воздухе, вернулся к розовому кадиллаку и залез в салон.
Вера Игнатьевна отряхнула ладони и тоже вернулась на прежнее место, где трепетал в худших ожиданиях сеньор Давила.
«Ну, мы чистые», — сказала учительница.
Барселонец ничего не понимал.
Он не понимал, наивные дитя цивилизованной Европы, что в таких местах все следят за всеми и ничего никому не передают просто так. Понимать не понимал, но чувствовать чувствовал.
Фура с эмблемой Икея, довезшая парочку до бойкого места, заправилась, описала положенный круг, выкатилась на трассу и остановилась у обочины.
«Поехали!»
— закричал тощий мужичок в гавайке и приглашающе махнул рукой. Вера Игнатьевна потащила упирающегося Давилу к автобусной остановке.
«Все, Виктор Евгеньевич!» — воскликнула она. «Спасибо! Мы все свои дела сделали!»
Виктор Евгеньевич не понял и вылез из кабины. Вслед за ним спешился и напарник Асхат, дюжий восточный мужчина с лицом каменной бабы.
«Не понял», — сказал Виктор Евгеньевич и почесал щетину. «Вы же говорили до самого Малютина». «Мало ли чего я говорил», — сказала загадочная тетка. «Вы же не мальчик, Виктор Евгеньевич, сами понимать должны. В дороге всякое бывает».
«Это так», — растерянно согласился дальнобойщик.
Асхат же не говорил ничего, а только крутил в толстых пальцах петлю из бошевского провода.
«У вас свой груз, у нас свой», — продолжала Вера Игнатьевна. «Теперь дождемся попутного автобуса, вернемся, расчет получим. Асхат Муминович, вы больше не покупайте никогда помидоры у китайцев. Мало ли их чем там опрыскивали. Дизентерии кругом, желтуха».
«Ну, хозяин-барин», — разочарованно смерил взглядом ладную фигурку учительницы Виктор Евгеньевич и совершенно искренне добавил: «Вы сами-то себя берегите, а то народ тут всякий».
Потом сделал озабоченное лицо и спросил, кося под простого:
«А кто этот-то розовый?»
«Про то нам лучше не знать», — вздохнула Вера Игнатьевна. «Может, у него в салоне автоматчики сидят. Счастливого пути».
Виктор Евгеньевич, судя по всему, и сам был не абы кто. Он решительно заглушил двигатель и направился в сторону гостиницы и прочих зданий, на ходу отдавая напарнику распоряжение. Слова были явно тюркские.
«Пошел старшим наколку давать, на процент надеется», — определила переводчица. «Велел Асхату нас постеречь на всякий случай. Давай потихоньку-полегоньку отходить вон туда. и показала подбородком в сторону ветхой казенной автобусной остановки, за которой начинался лес.
«Я под сиденьем тоже нашарил кое-что», — сообщил сеньор Пансиано. «Не наваха, конечно, но пригодится».